18 часов 5 минут, московское время, на YouTube-канале «Дилетанты» и в эфире «Эхо». Начинаем программу «Дилетанты». Продолжаем рассказывать об июльском номере исторического журнала. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня в виртуальной студии.
Да,
точнее, Сергей
вечер.
Бунтман не в виртуальной студии.
Я в нашей обычной. Вот тут у меня за плечом товарищ Сталин. Это как раз так получается, что в кадрах это очень получается по-сталински так вот у нас. Потому что, как показано в замечательной книге «Комиссар исчезает», также исчезали и все изображения Троцкого. Будь то он с Лениным, будь то он с гробом Ленина, будь то он, я не знаю, где вообще. Но они исчезали. Так и у нас. А на обложке у нас... Слева, если смотреть на обложку, слева Сталин, справа Троцкий.
У нас его тоже нет, да. Ну, троцкизм остался.
и троцкизм настоящий, и троцкизм вымышленный. О настоящем троцкизме мы поговорим через некоторое время. Мы уже предварительно договорились с Александром Шубиным. Вот он будет свободен в начале июля, и мы, наверное, запишем передачу. И тогда выпустим ее в эфир, там, скажем, 12 числа, да, через, две пятницы, да, через пятницу.
Ну, а сегодня... сегодня у нас удивительная тема. Это статья Сергея Александровича как раз «Загадочный конверт. Неизвестная переписка Троцкого и полпред Бекзадян». Вот так мы назвали эту тему. Тут уже, знаете, тут уже поступают вопросы. А вот интересно, как сохранилась эта переписка?
А вот
давайте, наверное, начнем с самого начала.
С самого начала. В начале 2000-х годов, в 2001 году, появилось на сайте Фонтанки появилось сообщение, что найден конверт с перепиской Троцкого. Вот конверт. Некто человек, который назвался явно вымышленным именем, Василий Михайлович, что он сотрудником агентства журналистских расследований, вот он передал конверт с неизвестной перепиской Троцкого. Конверт этот был отправлен когда-то на имя Авеля Сафроновича Янукидзе, секретаря ЦИК СССР. И он как-то оказался у этого Василия Михайловича, он говорит, что во время реабилитации дел сказали, кое-что надо уничтожить, как он говорит.
А он работал в КГБ как раз.
Да, он работал как раз в КГБ тогда. И тогда он его взял себе. Он его взял себе, чтобы сохранить для истории. Ну, такая, этот рассказ, в общем-то, там много неясностей в этом рассказе. Что, когда уничтожить, зачем уничтожить. Потому что этот конверт был подшит в дело, и, судя по всему, в дело Янукидзе. Там у него такие дырочки. Давайте конверт мы сейчас покажем. Вот этот конверт должен быть. Вот этот конверт, там внизу вы видите дырочки, это вот подшивка и номер к красным, номер, который показывает, что он был подшит в дело. Конверт этот сразу стали изучать, и журналисты стали читать. Переписка Троцкого и Седова была с неким человеком, который умер в санатории в Осло, в туберкулезном санатории в Осло. И он был раньше, примерно до 1929 года, он был шифровальщиком в полпредстве, в полномочном представительстве, то есть в посольстве СССР в Норвегии. Тогда, еще скажем, тогда была послом Александра Калантай, была послом в Осло. Потом в 30-м году ее перенаправили в Стокгольм. Она стала послом в Швеции, о чем повествует очень много, вплоть до фильма «Посол Советского Союза», где Юлия Борисова ее играет. И вот начинают журналисты, что меня заинтересовало, потому что я это искал по Гуглу, я искал через фамилию Бекзадян. Это фамилия моей мамы, и я все время ищу истории, связанные с родственниками. И вижу, да, почерк как у врачей, у кого из них, потому что здесь несколько почерков есть на конверте. Есть почерк как там сказано было у журналистов, некоего Бигзадьяна, который отправляет на имя Янукидзе, вот собственные руки. Есть почерк секретаря Янукидзе, и секретарь Янукидзе сказал, что Авель Сафронович вот просил запечатанным, отправить в сейф, и пусть он в сейфе хранится у него. Пусть в сейфе хранится. А дальше есть надписи, которые при обыске у Янукидзе, есть и там сопроводительное письмо к этому конверту было, что он передается товарищу Ягоде, и вообще это 35-й год, а конверт был прислан в 33-м году еще. И в 35-м, когда Авель и Янукидзе стали понижать в должностях потихоньку, и когда он допонизился до директора санатория и санаторно-курортных всяких учреждений, его потом арестовали и расстреляли, в конце концов, Авель и Янукидзе.
Сергей Александрович, а можно вот момент уточнить, а почему не распечатывать конверт? То есть как вот... Почему было принято
сейчас
такое
станет
решение?
Понятно. Вот сейчас станет понятно. Чуть-чуть позже станет понятно. Ну, меня довольно достаточно позабавили рассуждения журналистских расследователей, при всем к ним уважении. Вот кто такой этот Бигзадьян? Наверняка он работал не в ГПУ, потому что он послал не по начальству, а послал почему-то Янукидзе и так далее. Кто этот таинственный Бигзадьян? Ну, вообще-то стоило открыть большую советскую энциклопедию, уже заря интернета, Википедия только появится через месяц после публикации в Фонтанке Википедии, но можно было найти и по поисковикам, и вообще просто знать, что имеется в виду Александр Артемьевич Бигзадьян, в то время полномочный представитель СССР в Норвегии, с 30-го года уже. И приложенное письмо Бигзадьяна очень много об этом говорит, что он... узнал, что скончался бывший их шифровальщик, и что у него есть документы, которые надо забрать. Документы это тут же прислали в полпредство, и кто, как не полпред, их первым должен был почитать. И дальше оказывается, что этот самый человек был в переписке в течение нескольких лет с Троцким и с сыном Троцкого Седовым, Лев Седов, что он получал от них письма и писал им, на что надеялись Троцкий и Седов, которые в это время находились в очень стесненном положении. И они будут, я скажу, находиться в стесненном положении вплоть до гибели Троцкого в 1940 году, потому что, да, конечно, образуется и четвертый интернационал, и троцкисты будут существовать во многих странах, и приезжать к Троцкому, когда его приютит мексиканский президент, и только президент мексиканский сумел дать убежище Троцкому. Троцкий же искал связи как в Европе, так и в Советском Союзе. Он искал связи, Седов искал связи, их печатная продукция должна была каким-то образом распространяться. Но вот этот шифровальщик он ничем не мог помочь. И переписка сама по себе заглохла. Ничем он не мог помочь, как делает вывод Александр Артемьевич Бигзадьян, нет никаких связей у Троцкого, пишет он, Авелю Сафроновичу Янукидзе, которого он достаточно знал по совнаркому Закавказской Федерации, в которой он работал. И пишет совершенно откровенно, ну что тут можно у Седова, как он пишет, Седова, как человека Седова, вот он пишет, он не очень хорошо даже знает, как какую фамилию себе взял сын Троцкого. И говорит, ну нет у Троцкого никаких связей в Советском Союзе. Это, я бы сказал, опрометчивый вывод, который не очень будет опрометчивым еще в 1933 году, когда написано, но станет опрометчивым буквально два года спустя, когда троцкисты, когда пойдут процессы бывших, настоящих троцкистов, когда привяжут сюда и Зиновьева, и Каменева, и начнется, и потом уже начнется право-троцкистский процесс, как в 1938 году будет процесс Бухарина, и когда все полетит. Но Авель Сафронович находился в Москве, где, в общем-то, человек, который был не просто старым большевиком, а членом социал-демократической партии с 1899 года, лично знакомый со Сталиным, называвший его всю жизнь Сосо, даже не кличкой, не кличкой Коба, а называл его Сосо. Человек, которого обвиняли во многих пороках, я в них не буду разбираться, потому что были, не были эти пороки у и его, скажем, образ жизни, и его привычки нехорошие и так далее, потому что не за это его расстреляли, арестовали, понизили и расстреляли. Тогда уже стало ясно, что никакие старые, особенно кавказские большевики, которые могли называть Сталина Сосо и которые могли много что рассказать о, скажем так, революционной борьбе на Кавказе, могли, совершенно были Сталину не нужны, и тем дальше, чем дальше, тем меньше.
Слишком много знают.
Да. Ну вот я пошел дальше после этой публикации, прошло... Я ее нашел не в момент ее опубликования, а несколько лет спустя. И первый же раз, приехав в Петербург, куда? В музей политической истории, бывший музей революции, бывший особняк Кшесинской, бывшая резиденция большевиков, штаб, бывший особняк Кшесинской на Петроградской стороне. Я пошел туда и попросил просто, чтобы мне показали, и если можно, сделали копии. Мне и показали, и сделали копии. Причем я просмотрел переписку, переписка это и машинописная в основном, несколько копий, одинаковые письма Троцкий и Седов посылали разным своим корреспондентам в разных странах. Тогда они были на Принцевых островах, в то время, во всяком случае, Троцкий был на Принцевых островах. Это остров Бьюикада, удивительный, совершенно потрясающий остров. Мне посчастливилось на нем побывать, и я видел развалины виллы Троцкого. Дома, в котором жил Троцкий. Это чудесное место, так что, пожалуйста, если вы когда-нибудь там будете, в Турции, то тогда не упустите момент.
Ну вот, и... Сергей Александрович, а когда это письмо было рассекречено, переписки?
Оно не было засекречено, потому что оно было передано вот этим самым Василием Михайловичем, в 2001 году.
Тогда точно, да.
Тогда то есть, секретить было нечего.
Да, да, да. Да, ну да.
Вот, и подшито это было, судя по всему, к делу. Ну, я не знаю, может быть, оно было вынуто и из дела Бекзадяна, самого Александра Артемьевича. Но у меня такое ощущение, что оно как было подшито в дело Янукидзе, так в нем и оставалось. До того, как Василий Михайлович его оттуда вынул. И я пошел, мне дали копии, причем копии с правом публикации, так что все в порядке. Милейшие люди сделали мне такого разрешения, что из этого конверта или из писем, которые я оттуда скопировали, можно, я не знаю, хоть билборд делать вот, на улице. Этого не надо, но великолепное разрешение. Вот, кстати, автограф письма Бекзадяна. И давайте сейчас проследим ход этого письма. Ход письма, ход конверта. Почему, собственно, мы уже поняли, почему именно Бекзадян это письмо пересылал в Москву. И предусмотрительный, во многом более предусмотрительный, чем Александр Артемьевич, Авель Сафронович это письмо положил в сейф. Вот, собственно, вот письмо Бекзадяна. Вот здесь это вторая страница, где он подписывает. Вы видите, написано от руки, написано с помарками, написано поспешно. Потому что у меня такое ощущение, что, конечно, Бекзадян хотел отделаться от этой переписки Троцкого и Седова, отделаться как можно быстрее, и переслал ее в Москву. Не переслать, не заявить о ней было нельзя, все равно это было опасно. Не заявить, там держать где-нибудь у себя, уничтожить не очень хотелось, потому что скажут, а куда у вас делать, собственно говоря, переписка, которую вы взяли вот, у шифровальщика бывшего, покойного ныне, куда вы ее дели? Туда и дело, отправил в Москву и все. И вот эти, с этими своими, да, обычная писулька, и своими выводами он поделился с Авелем Сафроновичем, судя по всему, поделился так, что тут нечего вообще беспокоиться. Пусть себе пишет там Троцкий, не пишет там Троцкий, ничего в Советском Союзе не будет. Причем это написано не без, и без сожаления, и без какого-то восторга. Это просто констатация факта. Теперь, так как получается, что вот должен всплыть с этой перепиской все-таки и тот человек, который ее отправил в Москву, это Александр Артемьевич Бекзадян. Это мой двоюродный дед, это самый старший брат моего родного деда Петроса Артемьевича Бекзадяна и родной дед Кирилла Разлогова, покойного ныне, увы, Кирилла Разлогова, замечательного киноведа. И Александр Бекзадян, годы рождения того же, что и Сталин был, 79-го. Начинал революцию он примерно тогда же, когда и Сталин, и в тех же местах. Это было Баку, Тифлис, вот во всех. Он происходит из обширнейшей семьи Артемия или Арутюна Бекзадяна, юриста, который работал на Кавказе, выбился в люди. Происхождением они, эта семья с 18 века, она зарегистрирована в одной из деревень Арцаха, Нагорного Карабаха. Там находятся и могилы с 18 века предков Бекзадянов. Арутюн Бекзадян, надворный советник, дворянин, в чем выслужил дворянское звание. Он, у него была замечательная совершенно жена, Бегум Петровна Ишханян, из очень такой вот серьезной, образованной и очень вольнолюбивой шушинской семьи Ишханянов. То есть Ишханяны были и в основании лежали Первой Армянской Республики. Но что сделала, вот как интересно, что сделала, выйдя замуж, что первое сделала Бегум Петровна Ишханян, теперь Бекзадян. Бегум Петровна взяла и в деревне, где дом ее мужа, она основала школу для девочек. Первое, что сделала. И насколько я там был, это было, что в 1874 году здесь была основана школа. Это было в школе, в деревне, рядом со школой, существовавшей до последнего времени, школой, где целый класс бекзадянов был, и где хранилась память и от сгоревшего и дома-музея Александра Бекзадяна осталась мемориальная доска, которая под огромным деревом была, стояла там около этой школы. Я не буду говорить, где точно и как называется деревня, как бы ни просили, и по известным обстоятельствам. В этой семье было 7 сыновей, 2 дочери и 5 политических партий, как насчитывали. Самый старший сын Тигран Бекзадян, вот он был беспартийный. Он был почетный гражданин, очень образованный человек, инженер был и почетный гражданин города Баку. Он один из основателей Первой Республики Армении. Был беспартийный, входил вот в комитет, который основал, в группу, которая основала Первую Республику Армении в 18 году. Вторая была дочь Марии Артемьевны, Маша Курик, сестричка Маша, которая воспитывала всех младших детей. Потому что мама одна уже, конечно, не могла справиться, детей было много, разница между ними была очень большая, 20 с лишним лет между старшими и младшими. И она была замужем за Агабабяном, членом общества, вот он был инженер, нефтепромышленник, он был тоже, и он вот в этом обществе Баку состоял. Одновременно и Маша, и Атанес Агабабян, ее муж, они помогали революционерам, особенно младшей сестре Маши, Елене Артемьевне, помогали. Существуют потрясающие воспоминания, как когда-то Лёля Елена Артемьевна Бекзадян и Фаро, это Фарунзем Кнунянц, сестра знаменитого революционера тоже, их однажды после очередного разгрома демонстрации, их Сталин, будущий Сталин, спрятал где-то там в укромном месте и сказал, что девочки, я за вами приду, как вспоминала вот тетя Фаро, Фарунзем Кнунянц. Я, слава богу, я застал ее в живых и видел ее живой. И, она, и дальше следует потрясающая совершенно фраза. Если бы мы там оставались, вот, мы бы, наверное, там сидели до сих пор. По каким-то причинам туда Коба не пришел. Был брат Иосиф, он был меньшевиком. И даже от меньшевиков был кандидатом в депутаты учредительного собрания. Он был врач, и погиб, он заболел и умер при ликвидации эпидемии в 18-19 годах. Эпидемии там уже, где была 11-я армия большевистская, и он умер в один день со своей матерью. Очень почитаемый человек и был врач. Он. И так далее. Был Рубен, который сначала был в эсерах, потом перешел беспартийный, так примыкал к большевикам. Ну и малыши. Малыши – это мой дед Петрос и самый младший брат Гурген. Еще был Арам, который принимал участие. Ну, давайте не будем телефонную книгу делать Бекзадянов. Можно показать некоторых из них, если следующая фотография – это об этом. Можно показать эту семью, семью Бекзадянов, которые там и существуют. Но это мы чуть-чуть потом сделаем. А пока давайте проследим за... Вот, вот, пожалуйста, Петрос стоит, Рубен, Арам, внизу справа Елена Артемьевна, твердая большевичка, ее муж слева Погос Иванович, моя красавица бабушка внизу, жена Петроса, и моя мама с мрачным лицом, потому что на нее нацепили бант, чего мама терпеть не могла. Александр Артемьевич попадает в эмиграцию после ареста, после 1905 года, после революции. В 1906 году он попадает в эмиграцию, поступает в Цюрихский университет, который заканчивает в 2011 году. В 2012 в декабре защищает диссертацию. Защищает диссертацию. Диссертация называлась «Агент-провокатор». Это юридическая диссертация. Большая немецкая диссертация, такая тяжеловесная, с терминологией тогдашних. Собственно говоря, как судить, за что судить агентов-провокаторов, можно ли их судить, судить ли их за террор, например, если они участвовали в революционном терроре, но работали и на полицию. А первая глава вся посвящена агенту-провокатору в русском революционном движении. Вот. А на нее очень много ссылались.
А на какое правовое поле он ориентировался?
На немецкое правовое поле.
Немецкое.
Вообще, ну, в общем-то, это немецкая, швейцарская диссертация. Но дело в том, что и в России агенты-провокаторы, и прежде всего его интересовало, как это в России, и тот же самый Азеф, как потом выяснится, Малиновский в уже большевистской партии, это были агенты-провокаторы, охранки. Сам Александр Артемьевич был послан, будучи специалистом по агентам-провокаторам, был послан сотрудничать с Бурцевым, знаменитым охотником на провокаторов. С Бурцевым, с которым потом, после революции, большевики разойдутся. Но Одновременно с этим он занимается совершеннейшей большевистской авантюрой. Он участвует в размене 500-рублевых купюр, которые были добыты жутким этим налетом на Тифлисский банк, на инкассаторов фактически, налетом, которые организовывали тогда СОСО, КОБА, он же Иосиф Джугашвили, и Симон Аршакович Терпетросян, это КАМО. КАМО. Они тогда налетели, это было с жертвами, с перестрелкой, со всеми делами. Но это знаменитый, ну, то, что примерно так описывается, откуда возвращается тогда Сталин, вот у Фазилия Искандера и в фильме по этому «Пиры Валтасара». Куда? И что мальчик с Андроем Чегема не показывает, куда он поехал. Их ловят на этом. Будущего наркома иностранных дел Литвинова во Франции, а Бекзадяна в Германии. В Германии в 2008 году. Не, под суд они не попали. Под суд, во всяком случае, Бекзадян не попал. У него была твердая легенда. Он назвался Миграном Ходемирянцем. И у него были найдены вещи. Спасибо немецкой полиции. Есть и описание всех. Цилиндр, крахмальные воротнички. И он представлялся таким вот, ну, я бы сказал, тогдашним плейбоем, сыном богатых родителей, который поехал туда прожигать жизнь в Европу. Сказал, что по-немецки он не говорит. Немецкая полиция сообщает, что по-немецки он не понимает. По-французски немного, по-армянски говорит, по-русски. По-немецки он говорил, иначе бы он не учился в Цюрихском университете. По-немецки он говорил, но это хорошая тактика для того, чтобы, когда задают вопрос, во время перевода вопрос-то осознать и дать свой ответ.
Удобно очень, да.
Пришлось вообще, это авантюра большевистская тогда была, она оказалась мало того, что уголовной, но еще и бездарной, когда вот после этого экспроприации, так называемых, большую часть этих 500-рублевых неразменных купюр, все переписано, все передано было русской полиции в Европу, и большую часть этих купюр пришлось сжечь. Бекзадян отправился в университет, защитил свою диссертацию, которую цитировали. Всякий, кто пишет об агентах-провокаторах, обязательно цитирует эту диссертацию. Долгий сотрудник по посольствам, в которых работал Бекзадян послом, Семен Максимович Мирный, когда я поступил работать в отдел иностранного комплектования в 17 лет в библиотеку Ленина, первое, что он сделал, он со мной, вот познакомившись со мной, он меня повел в генеральный каталог Ленинки и показал мне карточку с хранящейся там диссертацией Бекзадяна. Сейчас я в каталоге ее найти не мог, удалось из Швейцарии как-то сделать ксерокопию. И ура! Существует русский перевод теперь, не изданный еще. Замечательный переводчик, мой давний друг Валерий Брунцеховой, перевел с большим трудом, потому что это действительно тяжело. Это не та и политическая, и художественная литература, которую переводил Валерий Брунцеховой. Но он ее перевел, существует русский перевод и ждет своего издателя. Мне кажется, что это достаточно актуально было бы. Хотя первую главу где-нибудь напечатать. Бекзадян становится... давайте я сейчас скажу, что мы книжку вам предлагаем Михаила Фишмана. Михаила Фишмана мы предлагаем во книгу «Преемник». Эта книга, это большая, толстая книга, корпусом издана, за что большое спасибо. «История Бориса Немцова». И страны, в которой он не стал ни преемником, ни президентом.
Очень хорошая книга. Да. Очень хорошая. Для понимания того, как это было.
Да. Эпохи, и это... вот Борис Немцов, хотя, конечно, у тех, кто знал и дружил с Борисом Немцовым, как всегда во всех, ко всем книгам существуют какие-то замечания какие-то и так далее, но Михаил Фишман сделал огромнейшую работу, и очень здорово, что эта книга появилась вот и издательству «Корпус», одному из любимейших моих, во всяком случае, это огромная благодарность. Возвращаемся. Ну вот, проходит время, так проматываем мы вплоть до Первой мировой войны. Там много где бывает Бекзадян в эмиграции. Но вот он возвращается с антивоенными всевозможными и литературой, и листовками, и воззваниями. Его тут же арестовывают, он потом бежит, и он оказывается на Кавказе. На Кавказе тоже там в революционной борьбе. И в конце концов он становится членом крайкома Закавказского, РКПБ, и становится он членом Ревкома, и при советизации Армении он первый нарком иностранных дел. При этом замечательно, он не теряет никаких связей со своим старшим братом, который в это время был послом Армении Первой Республики в Тифлисе. И он уезжает в эмиграцию. И он никогда не потеряет связи. А тут становится ситуация уже малопонятной. Для твердого и с таким вот большевистским и эмигрантским, и даже с авантюрными страницами в прошлом Александра Бекзадяна ситуация становится странной. Две вещи. Очень и члены Ревкома, и, в общем-то, члены правительства Совнаркома Советской Армении очень волнуют. Первое. А армянская армия, которая большими усилиями и с тем, что для спасения Армении произошла ее советизация, потому что турецкое и наступление, и все, что происходило, было очень страшным. Кстати, в одном из сражений армяно-турецких войн мой дед, младший брат, мой дед, который окончил школу прапорщиков, был ранен, побывал в плену в турецком. Вот, как рассказывала мне бабушка, лошадка вынесла дедушку из сражения. Вот сражение под Александрополем, он был ранен. Но он пишет письмо, что такое армянская армия, которая в основном была армией уже не монархической, не антисоветской, а была армией национальной, она перешла к новой республике. Но в это время повальные аресты, интернирование, расстрелы офицеров. Это была трагедия.
Именно верхушки армии. Или вообще везде?
Вообще. Их перемещали. И пишет, Бекзадян пишет страшное совершенно письмо о том. Пишет письмо Дзержинскому, Ленину, вот всем он пишет. Кое-что с трудом удалось остановить, но это была трагедия и просто разгром армии, которая могла бы стать очень неплохой и силой, и в становлении, в общем-то, в Закавказье, революционно в Закавказье тоже.
Это 21-й год где-то.
Это 20-й, а в 21-м году новая наступает странность, потому что заключается Московский договор, который передает очень большую часть этнической и исторической Армении Турции. Это было время танцев с Ататюрком. Ататюрк, которого считали, вот он сейчас будет ледоколом революции на Востоке, и вот он будет, даже выписывается членский билет Ататюрку. А у Ататюрка свои, ну мы об этом говорили в передаче про Мустафу Кемаля, а Мустафы Кемаля были свои соображения. И очень жесткое и резкое письмо наркома Бекзадяна наркому Чичерину. Резкое письмо с описанием Московского договора. Это письмо опубликовано, оно есть в сборниках документов. Второе – это то, что так переиграли достаточно быстро принадлежность Нагорного Карабаха. Потому что в декабре в газете «Правда» была статья Сталина, было воззвание Наримана Нариманова, это руководителя уже советского Азербайджана, о том, что вот нам нечего делить, и братьям армянским передается Нагорный Карабах, и даже Нахичевань передается. И вдруг все поменялось. Поменялось, и Закбюро проголосовало в одночасье проголосовала за присоединение к Азербайджану. Но здесь это было, считалось, что это совершенно не важно, что это все равно в грядущей мировой республике Совета все будут жить замечательно, мирно, все трудящиеся.
И без границ.
Да. Тут появились и замечания, и выговоры Бекзадяну, который занял очень жесткую позицию, армянскую делегацию даже и не пригласили вообще на это. Как, точно так же, как без нее был подписан Московский договор, то представителя Армении там не было. И постепенно Бекзадян отходит от закавказских дел. Уже по инерции, как первый нарком иностранных дел Армении, его приглашают на Генуэзскую конференцию. Он входит в состав делегации. Там и Нариман Нариманов, там и Будум Дивани от Грузии, Поликарп Дивани. Это большая делегация, которая чрезвычайно успешно там выступила. Вот эта фотография, которую я нашел из того, что не было опубликовано во французских архивах, я нашел эту фотографию. И здесь мы видим замечательных совершенно людей, которых потом через 15-17 лет не станет вообще. Слева стоит Христиан Раковский, вот, выдающийся революционер. Рядом с ним Будум Дивани. Потом Ян Рудзутак стоит. Все это будут жертвы большого террора. И Александр Бекзадян, крайне справа, стоит. Здесь еще есть члены делегации на той фотографии, но я просто здесь одну группу вам представил. Причем обстановка, и вот тогда было ощущение, что как-то выруливает Россия и Советский Союз на какую-то более-менее нормальную арену. В основном делами занимались и Чичерин, и в основном Максим Литвинов. Был прием на 1 мая, который описывается в книгах о Генуэзской конференции, и свидетелями, и теми, кто занимался безопасностью делегации. Оставили они дивные воспоминания, вышли в 60-х годах в издательстве «Международные отношения». Но там, например, такая вещь, что пришел журналист Хемингуэй, пришел, между прочим, на празднование 1 мая. Многие пришли и устроили большую программу, развлекательную и такую увеселительную программу, устроила советская делегация. И Чичерин, как известный человек, и меломан, и музыкант, он играл, исполнял на фортепиано всякие вещи. Были некоторые номера, а потом был номер цирковой, потому что на середину в гимнастических трико вышли Литвинов и Мдивани. И это два толстяка, которые должны были, в отдаленно напоминающем сумо, они должны были животами друг друга вытолкнуть из круга. И там пишут, вы видели Мдивани на фотографии, стоит большой такой дяденька. Вот. Мдивани хотя был выше и плотнее, и тяжелее Литвинова, но Литвинов был хитер и изворотлив, и поэтому ему удалось вытолкнуть Буду Мдивани из круга. Очень были довольны, конечно, и заключением договора в Рапалле, недалеко от Генуи, с немецкой делегацией, который был большой для стран Антанты, был большой вот такой вот неожиданностью, я бы сказал. Причем в воспоминаниях там, говорится, Бекзадян подошел к Литвинову и сказал: «Максим, вот смотри, мы сделали такое прекрасное дело. Смотри, вот весна, лето уже почти. Вот море, солнце. Вот мы сделали хорошее дело. Максим, дай денег». Вот. денег у нас, Саша, нет, сказал Максим Максимович Литвинов. И это просто показывает обстановку. И так постепенно, через некоторые посты занятия, перешел к наркоменделу, особенно после смерти Чичерина, и когда возглавил возглавил Литвинов наркомат иностранных дел, тогда Бекзадян уже полностью перешел туда, и вот в 30-м году он работал в торгпредстве в Германии, а потом в 30-м году становится послом в Норвегии. Произвел он очень благоприятное впечатление, это не я придумал, не наши придумали, спасибо норвежскому посольству, оно по моему запросу мне предоставило вырезки, документы и вырезки из газет тогдашних норвежских. Ну и они отмечали, там была статья с фотографией Бекзадяна, очень забавной, потому что он в цилиндре, как в 8-м году в цилиндре, но он идет к королю вручать верительные грамоты вот, в белом шарфе и со остроконечной бородкой. Ну, там посмеялись, что он похож на Мефистофеля чем-то. Но он всему предпочитал разговор о норвежской культуре, о норвежском театре, о норвежских пьесах, которые были действительно очень популярны в России в начале века. Но переводил все время разговор со всевозможных экономических и политических тем в другую сторону. Ему удалось многого добиться. И он добился, например, в обстановке голода, когда была не нужна, считалась ненужной иностранная помощь, удалось добиться очень льготных цен на молочные продукты норвежские. Это было важно. В 1934 году переводят Бекзадяна в Венгрию. Он там около 2 с небольшим лет, до 1937 года, он там будет полпредом. Это фактически установление отношений, заводит многие связи. Вообще существует прекрасное исследование, абсолютно независимое исследование Сабин Дюлен, французского историка. Называется в русском переводе «Дипломаты Сталина», у нее немножко по-другому. Но это наркомендел времен Литвинова. Это организация, которая не допускала себе выдвиженцев на большие посты. Это организация, которая пользовалась большими льготами, большой самостоятельностью. И она плюс разведка, вот о чем вы вот всегда говорили, плюс разведка, литвиновские полпредства устанавливали связи, завязывали отношения и двигалось к тому, чего, в общем-то, Литвинов, несмотря на кураторов из Политбюро, таких как Маленков, там очень многие направления курировал, Жданов, то они, в общем-то, пытались построить систему европейской безопасности. И в этом, например, у Венгрии, которая так близка была Германии, уже нацистской Германии, то с Венгрией это были очень важные отношения. Но вот наступает 1937 год. И 1937 год. И тут пошло-поехало. Очень большой интерес представляют показания шофера Овсянникова, бывшего шофера Кристинского, одного из заместителей Литвинова, врага народа впоследствии, и который очень много пишет, очень много доносит там в своих показаниях на Бекзадяна. Там доносит и о том, что он не так купил автомобиль, там не так можно было, с кем-то он там встречался, конечно, встречался. Вот. Встречался он с каким-то человеком, который то ли родственник, то ли знакомый. Встречался, естественно. Но стоит обратить внимание на некоторые высказывания Александра Артемьевича, которые показывают его безрассудство, можно сказать. Собрание, общее собрание как раз относится к адресату письма Янукидзе. Он сказал, Янукидзе зря преследует. он честный человек. Ему просто завидуют, он честный человек, зря его преследуют. Потом в разговоре с женой Бекзадян говорит, причем шофер здесь присутствует, он говорит, да эта группа будет там править до конца дней своих. Они будут править, они будут наживаться, а вот остальные будут жить, как живут сейчас. Ну как же, сказала жена Мария Семеновна, как же, ну как же так, а как же пролетарская там и так далее. А, Маша, ты ничего не понимаешь, сказал.
Это со слов шофера?
Да, Маня, диалог. Ты ничего не понимаешь. Я вижу этот диалог, мне кажется, что вранья тут нет. Потом принес шофер статью Берия, которую должны были обсуждать. Берия тогда был еще закавказский первый секретарь, первый секретарь Грузии. И он говорит, да, сам читай, сказал мне полпред. Сам читай. Я лучше знаю, что он может там написать. Я и так знаю. В общем, вел себя безрассудно. На этих показаниях была написана резолюция Сталина. Резолюция Сталина вызвать и тихонько арестовать. В общем, в этом духе было.
А это было доверие людям, которые его окружают, что он так свободно мог себе позволить говорить, или эмоции?
Мне кажется, что это, во-первых, эмоции, а во-вторых... Мне кажется, не то, что самонадеянность, а может быть и самонадеянность такой был. Да что я, не знаю, что ли? Вообще он человек был вспыльчивый достаточно, как говорят. Он был и вспыльчивый, и очень самолюбивый. И он поехал, будучи вызванным. Причем вызывали уже послов, вызывали, и понятно, на что вызывали. Понятно, что происходит уже. И после февральского пленума, январско-февральского пленума 1937 года, было понятно, что происходит в Советском Союзе. Но, судя по всему, Бекзадян считал ниже своего достоинства. Или, как, или, например, остаться, как это сделал Федор Раскольников. Один из немногих. Или же, ну что там, испугаться, начать каяться. Вот «не хотел и все» называлось. «Не хотел и все». Он приехал, ему уже нельзя было, нельзя было остановиться у своего друга и у своего начальника Максима Литвинова на Спиридоновке, где он всегда останавливался, когда приезжал в Москву. Он остановился в квартире моего деда. И приехали они с Марией Семеновной на квартире деда. Вот посмотрите на Марию Семеновну. И сейчас будет еще несколько деталей. Вот посмотрите, вот Мария Семеновна, его вторая жена, это Александр Артемьевич Бекзадян и мальчик. Мальчик – это усыновленный племянник, вот того самого сын врача, брата его младшего Иосифа, который умер в 19 году, в один день с их матерью умер. И вот они приезжают и 21 ноября арестовывают. Моя мама это видела. Моя мама это помнит. Моя мама помнит этот ужас, как подняли среди ночи, и как это было, и когда Мария Семеновна сказала, выйдите, я буду переодеваться. Их арестовали. Надо сказать, что был разговор... телефонный разговор, не только с Литвиновым был разговор, когда Литвинов спросил, зачем ты приехал, Саша. Но и разговор с дочерью Кирой, мамой Кирилла Разлогова и от его первого брака Александра Артемьевича. Мне посчастливилось познакомиться, когда выяснилось все родство. Познакомился мне Кирилл, мне сказал, что вот позвони маме. Я созвонился с Кирой Александровной, а потом большая была честь, пригласили меня в гости. Пригласили в гости, и я познакомился с этой необычайной женщиной, необычайной красавицей, умнейшей женщиной, уже очень пожилой к тому времени. Это просто незабываемо. Потом у мамы я нашел тетрадочки, где она рисовала, кто кому кем приходится в нашей семье. Она рисовала, и она написала «Кира». Вот. То есть они как-то были. А уже к тому времени человек, который очень заботился об их семье, Сакмирзоевич Тергабрилян, председатель Совета народных комиссаров Армении, уже был арестован и уже, как было официально написано, выбросился из окна в этом страшноватом здании из темного туфа в Ереване. Но, во всяком случае, он был убит во время следствия. То есть все было понятно. И вот с той стороны вот, Александра Александровна, мама Киры, первая жена Александра Артемьевича, она спрашивала тоже: «Саша, зачем ты приехал?» И этот разговор, который слышала и моя бабушка, и моя мама со стороны квартиры моего деда, и вот оттуда то, что Кира Александровна мне рассказывала, это потрясающее совершенно ощущение, что ощущение, когда ты видишь, вот просто ощущаешь это с двух сторон, слышишь просто этот разговор. И так их арестовали, это первое для всех было потрясение, арестовали. И вот фотографии есть, которые я читал, тоже дело. Вот фотографии в профиль Александра Артемьевича в пальто, как его вот тогда и доставили. Это ФАС фотография. Через месяц
арестовали. Это ноябрь?
Да. Через месяц, 20 декабря, арестовали моего деда Петроса Артемьевича. В начале 1938 года арестуют Рубена Артемьевича Бекзадяна, среднего между ними брата. И начинается. Начинается следствие. Причем Мария Семеновна, я читал то, что она писала в ЦКК, писала в 1956 году, уже после реабилитации. Марию Семеновну я тоже застал, но я был очень маленький. Я ее помню только так смутно. У меня даже сохранились вот кусочки ее подарков, которые она мне трехлетнему тогда вот подарила, мама мне отвела, когда она вышла. Она в Алжире сидела, в знаменитом Акмолинском лагере жен изменников Родины. И она действительно отметил то, что и мы потом с мамой увидели, когда смотрели дело и Александра Артемьевича, и дело моего деда и бабушки. Это то, что очень долго нет никаких протоколов. То есть они начинаются буквально через несколько месяцев в 1938 году. В это время их пытают, бьют. В чем это известно? Небезызвестный Петр Федотов занимался делом Александра Артемьевича Бекзадяна и притянул тогда после этого всех братьев. Отличился он тем, что как раз был в той группе, которая десантировалась в начале 1937 года в Ереван, и там громила ереванскую и партийную верхушку, и интеллигенцию, и кого только могла. Ну вот, это, причем это было доказано и запротоколировано комиссиями по реабилитации и самим КГБ тогдашним, вот, в 50-х годах. Была одна потрясающая вещь, которую я нашел в следственном деле, это очная ставка. Летом. Мой дед давал показания, мама сказала, когда увидела собственноручные показания, не отпечатанные, она сказала, это не папин почерк. Вот первое, что она сказала, когда мы открыли и дошли, это не папин почерк. Мама прекрасно помнила своего папы почерк, и это не его почерк. Но наступила летом очная ставка 1938 года, и во время этой очной ставки через следователя, очень жесткий Александр Артемьевич давал понять своему младшему брату, он 79-го года рождения, а Петрос 95-го, очень младшему брату, как себя вести. На следующий день Петрос Артемьевич, мой дед, отказался от всех своих показаний. Но после этой очной ставки, как пишет Мария Семеновна, за него взялись еще серьезнее. Те, кто выжил после всего этого дела, говорили, что видел его с выбитым глазом, Александр Артемьевич. Ну вот, потом наступила реабилитация. Мне сегодня хотелось сказать, что никакому троцкизму не было, и в этом его не обвиняли, обвиняли в национализме. Один пункт он был отбил. Это шпионаж. Вот мне хотелось сегодня рассказать, как вот из этой переписки Троцкого появляется очень многое, что мне знакомо с детства, и чем бы я хотел поделиться с нашими зрителями и читателями. Это есть статья в «Дилетанте».
Это удивительная и очень грустная история одновременно, да, как и множество историй подобных. Сергей Александрович, если можно, вот буквально полминуты займем еще. Наивный, может быть, вопрос, да, от молодого соведущего, как говорится. Литвинов и другие, которые знали правду, знали этого человека очень хорошо, они не могли остановить?
Нет.
Все?
Не могли. Мы очень много говорили об этом с Машей Слоним, внучкой Максима Максимовича Литвинова. Литвинов делал все, что мог. А самое последнее, на какую провокацию он поддался, когда Молотов сменил Литвинова в 1939 году, в мае, Вячеслав Михайлович сказал: «А вот, Максим Максимович, не могли бы вы мне назвать своих самых ценных сотрудников, вот с которыми можно было бы выстраивать работу наркомендела?» «Да, конечно», — Вячеслав Михайлович сказал. Максим Максимович написал ему сотрудников. Они были арестованы буквально через несколько дней.
Да. Гаденыш. Не знаю, что сказать. Да. Спасибо большое. Спасибо. Да, мы за час успели. Сергей Алексеевич успел рассказать эту историю. Да. Спасибо огромное. В понедельник в эфире «Дилетанта» увидимся. Я надеюсь, в программе «Тираны происхождения видов».
Да, конечно. Да, увидимся. Угу. Да.
Заказывайте новый номер журнала «Дилетант». Тут уже были комментарии, что после такой истории побежал покупать, пишет наш зрительница. Вот, да. shop.diletant.media. Там это можно сделать. Всем спасибо большое. Спасибо, Сергей Александрович.
Спасибо. Всего всем доброго.